называется как раз позвоночные бесчелюстные проблемы происхождения челюстнородных. Состояние проблемы. Вообще-то я, конечно, рассчитывала в основном на студенческую аудиторию. Говорить для преподавателей и для студентов это не совсем одно и то же. Но боюсь, что сейчас мне уже переделываться поздно, поэтому вам придется слушать в студенческом варианте. В апреле этого года с Кириллом Борисовичем Герасимовым был сделан доклад о происхождении челюстнородных позвоночных и подходах Жанвье и Меллета. Но существует принципиально другой подход к решению этой проблемы. О нем в предыдущем докладе ничего не говорилось, и я буду говорить о нем во второй части моего доклада. В первой части значительное его место займет анализ мнения Жанвье. Это современная универсальная схема. Филогенетическая современная универсальная система. Она взята из статьи Шаталкина 2005 года. Но там же в этой статье даны ссылки на авторов схемы. Дерево жизни по этой схеме состоит из трех крупных блоков. Бактерий, архей и эукариот. Эукариоты обладают даже четко обособленным клеточным ядром. Среди эукариот обозначена очень маленькая коротенькая веточка животных, анималия. А в состав этой веточки входят и позвоночные. Они даже не изображены на этой схеме. Чем же они замечательны? Тем, что среди бесчисленных филогенезов, создающих дерево жизни, только в эволюции позвоночных сформировался сложно организованный мозг, способный к высокоинтеллектуальной деятельности. Яркие проявления такой деятельности известны только у видов Homo sapiens. Ну, например, в 20-21 веках можно назвать создание аппаратов для исследования ближнего и дальнего космоса, создание интернета, исследование генетиков по расшифровке геномов, в том числе генома человека. Ну, можно было бы примеры продолжать, но экономить время я не буду это делать. А совершенно исключительное место все генеза занимает человек, вот как я сказала, уже особенностями его мозга. В исследовании филогенезов важно изучение положения филогенеза во времени, в частности, положение филогенеза позвоночных во времени. Это важно, поскольку фактор времени часто не учитывается в филогенетических схемах. Как известно, по современным данным, время существования нашей Земли как планеты составляет около 5 миллиардов лет. Древнейшая жизнь на ней, на бактериальном уровне, появилась в отложениях, возраст которых, вернее, ее следы найдены в отложениях, возраст которых составляет около 3,5 миллиардов лет. Остатки древнейших позвоночных найдены в отложениях, возраст которых 500 миллионов лет. То есть на усложнение жизни от бактериального уровня до уровня древнейших позвоночных потребовалось 3 миллиарда лет. И затем на усложнение самих позвоночных от уровня древнейших бесчелюстных до уровня современных, включая человека, потребовалось еще 500 миллионов лет. То есть филогенез позвоночных составляет 500 миллионов лет. За это время многие признаки в строении позвоночных были приобретены, многие были утрачены, многие трансформировались, Но существуют и такие, которые сохраняют свою узнаваемость на протяжении всего двичинного телогенеза позвоночных, то есть от низов палеозоя и до настоящего времени. Такие признаки могут быть оценены, и они имеют значение, как важные ориентиры, по которым может построиться, реконструироваться телогенез позвоночных в его наиболее крупных единицах. Например, по этим признакам могут реконструироваться родственные связи между бесчелюстными, челюстнородными и круглородными. Следующий, пожалуйста. Вот это... Здесь показан основной состав позвоночных, картинка немножко шутливая, поскольку она была сделана для юбилейного сборника. Но, тем не менее, состав позвоночных виден достаточно ясно. Это бесчелюстные, челюстнородые и круглородые. Бесчелюстные представляют собой морфоэволюционный уровень, от которого берут начало челюстнородые и круглородые. Древнейшие остатки бесчелюстных найдены в отложениях Нижнего и Среднего Ордовика, Америки, Северной и Южной Австралии и Европы. Иногда часть этих находок относится к вопросам к верхнему темпию. Бесчелюстные не имели дифференцированных жаберных дуг. Все дуги выполняли только дыхательную функцию. У них не было челюстей, а что ясно из названия Агната бесчелюстей, не было, у многих не было никаких плавников, кроме хвостового. Если парные плавники и появлялись в каких-то группах, то они были очень своеобразными и быстро исчезали в эволюции. Исследователями, занимающимися непосредственно бесчелюстными, они часто делятся на двуноздрёвых и одноноздрёвых. Двуноздрёвые бесчелюстные диплорины, да, ничего, хорошо, имели парные носовые мешки, открывавшиеся наружу каждой своей ноздрёй. Одноноздрёвые монорины имели парный носовой мешок, открывавшийся наружу над гипофизным отверстием. Двуноздрёвые диплорины хорошо известны по гистростеркам, одноноздрёвые по остеостеркам. А следующий, пожалуйста. Я предлагаю посмотреть некоторые реконструкции мотоцикл по этим группам. Это монорины, одноноздрёвые, остеостерк, шифаласты специс. Эти животные имели хорошо развитый панцирь. На дорсальной стороне располагались глаза, они были тесно сближены, перед глазами находилось надгипофизное отверстие, позади было дорсальное поле и латеральные поля. А следующее. Эти поля были очень своеобразными органами. Подобные органы неизвестны в других группах позвоночных. Существует много объяснений этих полей, но, скорее всего, это были какие-то своеобразные сенсорные органы. Их своеобразие в том, что поля были связаны крупными каналами непосредственно с лабиринтом, то есть с органом слуха, тогда как обычные сенсорные горловые каналы связаны с мозгом. Ну вот, кстати, здесь на панцире видны и поля, и видны обычные сверхсенсорные борозды. Вот здесь фотография одного из гетеростерков с хорошо сохранившимся правым латеральным полем. Видно, что поле было покрыто очень тонкими пластинками, причем пластинки здесь занимают их прижизненное положение. Это вообще-то очень резкая находка. Дальше что-то у нас. Да. Вот это две ноздрёвые. Простите. Это две ноздрёвые, гетероскопы. Мы видим, что тело тоже, голова, туловище, лишний панцирь покрывал переднюю часть тела. Глаза помещались или на боках панциря, или могли помещаться на дорзальной стороне. Иногда располагались на переднем конце ротовой трубки, когда передний конец был вытянут в трубку. Иногда отсутствовали совсем, то есть среди них были слепые формы. Гетероскопы не имели никаких плавников, кроме хрустового, что видно на этой реконструкции и вот на слепке материала. Следующий, пожалуйста. На поверхности панциря располагались сейсмосенсорные борозды. Видна такая борозда. Если каналы находились в толще панциря, то на поверхности он открывался корнями. Канальцами и корнями. А вот, кстати, я не знаю, насколько он резко виден. По-моему, совсем не резко. Да, тут как... А, вот так, да. Вот так уже лучше гораздо. На этом панцире хорошо видно расположение сейсмосенсорных органов. Они обычно выглядели как продольные и поперечные борозды. На поверхности покрывались каналами, и здесь каналы хорошо видны. Супраорбитальные каналы имели обычный вид В, буквы В. Это вообще очень интересный панцирь. Вот резко встречается такая хорошая сохранность, в частности, сейсмосенсорных оборот и скульптуры. Он был найден на Полярном Урале в нижнедеванских отложениях. Длина всего этого панциря около 2.5 сантиметра. Это реконструкция одного из гетероскопов, что мы спиели, отряд, завершающий эволюцию. Правда, это не из последних форм, это нижнедевонская форма. Но хорошо видно, что панцирь состоял из отдельных крупных пластинок. Между пластинками находились мелкие тессеры, выполнявшие тоже защитную функцию. Вот такой своего рода бронированный танк двигался по поверхности дна. Конечно, он мог подниматься и вверх, но плавал не очень хорошо. И тут на дне собирался какую-то еще. В виде личинок, червячков, там дендрита, в общем, что попадется. Это тоже гетероскопы, но отряд птероспид, уже более приспособленные к плаванию, бесчелюстные. У них появились дополнительные несущие плоскости в виде корнуальных пластинок. Появились хорошо выраженные дорзальные шипы, которые хотя бы в какой-то мере позволяли двигаться в более-менее определенном направлении. Вот это амфиоспиды, гетероскопы, бесчелюстные из Сибири. Это северо-запад сибирской платформы. Вот здесь как раз изображены слепые формы, о которых я уже говорила. Хорошо развитая ротовая трубка, и на ней никаких следов орбит. Это липониаспис лата, это глонаспис бестровий, тоже слепая форма. Но бесчелюстные жили, конечно, не только одни, вместе с ними существовали и другие позвоночные, в частности, охотившиеся на них десятиперные. Вот здесь показана такая десятиперая, ну и понятно, что скоро произойдет. Это тоже сибирские гетероскопы, амфиоспиды. Вот это типичная придонная форма. Ширина и длина панциря у него одинаковая, 14-15 сантиметров. Все вот это существо имело длину около 30 сантиметров, ну, может быть, чуть больше. Вот здесь другой представитель амфиоспид, атериаспис. Ну, он плывет, то есть видно, что они плавали, не только на дне находились. Это древние рыбы, акантоды. Здесь личинки акантодов, между прочим, не вымысел, а по материалу сделано. Дальше. Так, ну, это та же самая картинка. Здесь интересно, что вот у этой формулы Габриас и Старда имелись около глаз отверстия. Вот личное такое отверстие на материале. Эти отверстия были открыты мной в самом прямом смысле во время препаровки колотила. Оказалось, что у гетерострофов около глаз есть отверстия. Раньше считалось совершенно официально, что этого не существует. Это преспирокулярные отверстия. В литературе их иногда называют спирокулярными. Однако они именно преспирокулярные, а не что бы то ни было другое. Почему? У гетерострофов, как известно, орбита сзади ограничена мандибулярной дугой. Об этом говорится очень подробно в статье Сидерберга 1941 года. Здесь видно, что и орбита, и отверстие ограничены сзади одной и той же мандибулярной дугой. Значит, спереди отверстие ограничивалось прамандибулярной дугой. Между мандибулярной и прамандибулярной дугами могло располагаться только прамандибулярное отверстие, то есть преспирокулярное. Если бы это было спирокулярное отверстие, то спирокулярные, как известно, помещаются между мандибулярной и диоидной дугами. То есть оно должно было помещаться не на уровне, а определить. Дальше. Ну, это тоже одна фотография одной из форм с хорошо сохранившимся проспиркулярным отверстием. Хорошо видна скульптура на панцире. Да, вот это форма специализированных гетерострофов, имевших родовую трубку. Но среди них были и обладавшие орбитами, вот как, например, здесь орбита расположена от переднего края родовой трубки, но были и не имевшие орбит, совершенно слепые формы. Вот это тоже ранглонозбрёвые бесчерстные, куркокаудиды, это уже не гетерострофы. Вот эта группа была обнаружена в самом конце 20 века в Канаде, причем найдены экземпляры очень хорошей сохранности, по которым могут быть реконструированы внешний вид и некоторые черты строения этих самых куркокаудид. Название дано по форме хвостового плотника, напоминающего вилку. Отсюда и куркокаудиды. Так. Ну, это можно пока не показывать. Ну, вот мы посмотрели некоторых гетерострофов и остеострофов и видим, что они, в общем-то, имели очень разное строение. Не только внешнее, но и внутреннее. О внутреннем будет говориться дальше более подробно. Специалисты, занимающиеся проблемой происхождения челюстнородных позвоночных, сближают челюстнородных и с остеострофами некоторые, и с гетерострофами некоторые. Почему же все-таки сближение происходит с такими разными группами? Чтобы ответить на этот вопрос, надо немножко коснуться истории изучения бесчелюстных. До 70-х годов 20 века проблема происхождения челюстнородных практически не рассматривалась в науке. Мы иногда мелькали отдельные фразы, но не было никаких аргументов, никаких доказательств на этот счет. Даже не было уверенности у многих авторов в том, что челюстнородные связаны именно с бесчелюстными. Так вот, Дмитрий Владимирович Обручев писал, Дмитрий Владимирович Обручев писал, рыбы появляются, насколько известно по их ископаемым остаткам, в начале силура. Ведут ли они свое начало от бесчелюстных и от какой их группы, пока не ясно. Основы палеонтологии, 1964 год, страница 25. Дело в том, что внутреннее строение двухозделовых пищевых клеток в то время было еще практически неизвестно. В литературе появлялись изображения следов некоторых внутренних органов, ну, например, робота Зыха 1931 года. Но не было достаточно четкого объяснения, что это были за органы. В работах Тарло были даны реконструкции внутреннего строения гетеростерков, но они были слишком схематичны, и тоже там далеко не все объяснялось. Короче говоря, внутреннее строение двунастрёвых бесчелюстных по существу не было известным. Тогда как строение одноноздрёвых остеострогов было изучено уже достаточно хорошо. Остенша, это известный шведский палеонтолог, в своих работах 1927-1932 года показал, что остеостроги внутренним строением очень близки к современным миногам. В свое время это было сенсацией. Позднее Стенша предложил гипотезу дефилитического происхождения круглородых с глазком. По Стенше современные миноги являются прямыми потомками остеостроков, а современные миксины – потомками гетеростроков. Такое заявление оказалось для всех полной неожиданностью и произвело впечатление, если не разорвавшейся бомбы, то во всяком случае разорвавшейся петарды. Подтверждая, доказывая свою идею близости гетеростроков и миксин, Стенше ввел в реконструкции гетеростроков некоторые элементы строения миксин. Вот здесь показана реконструкция гетерострока из работы Стенша 1964 года 3D палеонтологии. И это схема строения современной миксины из Маринелли Шрендера 1956 год. Значит, Стенша предположил, что в строении гетеростроков очень много сходного с миксинами. Он реконструировал гетеростроков гипотетический преназальный синус. Я не могу понять, какого он цвета, но моей реконструкции он ярко-зеленый. Ну, неважно. В общем, вот я показала, тут он кажется серый, да?
Нет, он зеленоватый. Да?
Ну, в общем, вот это вот, преназальный синус по Стенше. По Стенше вот этот преназальный синус соответствует передней части носовой трубки миксин. Носовая трубка миксин является их также назогипофизным входом. Проназальный синус по Стенше открывается на переднем конце головы, так же, как носовая трубка у миксин. Дальше назад проназальный синус переходит в назогипофизный ход, и ход соединяется с непарным носовым мешком, так же, как у миксин. Назогипофизный ход соединяется с непарным носовым мешком. По Стенше мозг гетеростроков также имел сходство с мозгом миксин. У миксин продолговатый отдел мозга, миелинцефалон, продолжается далеко вперед, охватывая остальные отделы мозга. Стенше тоже продвигает миелинцефалон гетеростроков, продолговатый отдел их мозга, в область передних полукружных каналов. Для завершения идеи сходства между гетеростроками и миксинами, Стенше объясняет вырезку на переднем конце головы гетеростроков как отверстие для выхода щупалец, таких же, как у миксин. Ну, вот, собственно говоря, эта идея Стенше, хотя и основанная на гипотезах, получила очень широкую поддержку. и среди палеонтологов, и среди биологов. Значительную роль, может быть, в этом сыграло то, что работы Стэнша были опубликованы в зоологическом и палеонтологическом трете, трете де зоологии 1958 год и трете де палеонтологии 1964 год. Поэтому эти идеи получили очень широкое распространение. Были голоса, выступавшие против такой интерпретации, против сближения Детростра как Никсин, однако таких голосов было немного, и приводимые аргументы были недостаточно сильны, и, в общем, все эти возражения тонули в хоре, поддерживающем Стэнша. В числе лиц, поддержавших его идею, оказался и Ярвик, в своей двухтомной монографии «Эволюция позвоночных» он просто повторил идеи, изложенные Стэнша. Даже вот в наше время, в 21 веке, в некоторых учебниках для вузов можно встретить название отдела «бесчелюстные» и тут же в скобках «круглоротые». В качестве типичных представителей бесчелюстных указываются речная и ручьевая миноги. Например, учебник Савельева, 2001 год, сравнительная анатомия нервной системы позвоночных. Это происходит уже после того, как было показано на фактическом материале, что детростоки не имеют ничего общего с миксинами. Но вернемся к истории изучения бесчелюстных. В 70-х годах на пике популярности идей Стэнша были опубликованы две мои статьи. Это нужно упростить. Это статья 74-го года о головном мозге и краниальных нервах детростоков, опубликовано в палеонтологическом журнале, и 75-го года о внутреннем строении филогенетических связях детростоков, опубликовано в 75-м году. Эта статья написана на основе доклада, прочитанного на международном коллоквиуме в Париже по эволюции позвоночных. Статья опубликована на французском языке. Я говорю о языке опубликования, потому что очень важно, чтобы научные тексты были понятны ученым, не знающим русского языка. В этих статьях впервые были даны реконструкции внутреннего строения детростоков, сделанные только на фактическом материале, без всякого привлечения гипотетических элементов. Вот здесь вот эта реконструкция как раз, и небольшая часть нетопела, один экземпляр, на самом деле его было использовано, конечно, гораздо больше, но это экземпляр, на котором хорошо сохранились следы мозга, его увеличенный фрагмент. Значит, на моей реконструкции показаны парные носовые мешки, не параназальные снимы, сколько стенчик, а парные носовые мешки. Материал по вот этой части головы будет мной показан в следующей части доклада. Здесь же реконструирован головной мозг. Меллинцефалон, продолговатый отдел мозга, заканчивается на уровне между передними и задними полукружными каналами. Он имеет собственную полость, являющуюся просто ромбоидальной ямкой. Вот она хорошо видна на материале. Здесь же видно окончание меллинцефалона. Между передними полукружными каналами мной конструированные концепции, имеющие собственный желудочек. Этот желудочек хорошо виден на материале, вот здесь, и вот очень хорошо на увеличенном фрагменте. Постенша, как я показывала недавно, мелинцефалон продолжается в область между передними полукожными каналами. У переднего отдела мозга телинцефалон реконструированы выросты альфакторные трассы и альфакторные луковицы. На реконструкции гипотетической стенши альфакторные трассы отсутствуют. Так, дальше что там у нас? Да, в свое время я тоже не избежала увлечения идеями стенши, поскольку все это было написано очень интересно и очень основательно все было доказано, хотя с применением гипотетических элементов. Я тоже попыталась найти следы сходства дитеростатов с мельтинами, но, однако, следуя материалу, именно материалу, я показала носовые мешки около переднего края головы, конца головы, тогда как по стенше они должны были помещаться у гораздо дальше назад, около основного отдела мозга. Дальше, пожалуйста. После опубликования вот этих двух статей с реконструкциями гетероостровов, в этих реконструкциях было показано, что гетероостровы сводны с акулами, а вовсе не с мексинами. В литературе наступило затишье, продолжавшееся несколько лет. Но в 1981 году были опубликованы две статьи. Статья Филиппа Жанге, ученика Стенши, о чудогении краниат с особой справкой о значении ископаемых агнат. И моя статья «Проблема родства между бесчелюстными и челюстнородными позвоночными». Вот и статья, опубликованная на английском языке, статья Жанье «Vertebrate Paleontology», моя «Paleontology Polonica». В этих статьях высказаны точки зрения о группе бесчелюстных, наиболее близкой к челюстнородам. Эти точки зрения резко расходятся. По Жанге челюстнороды и близки остеострахам. Вот им опубликована такая кладограмма. Здесь показаны челюстнороды, в составе которых он указывает акантоз, хрящевых рыб, плакодерм и костных рыб. И в качестве сестринской группы Жанвье называет остеостраков. Для доказательства сходства этих групп в качестве сестринских Жанвье выделяет 7 признаков. Из этих 7 признаков 3 относятся к плавникам, и остальные 4 относятся к скелету. Вот посмотрим, что это за признаки. Значит, к плавникам. Жанвье отмечает, что у челюстнородов и остеостраков есть эпицерковые хвостовые плавники. Но у остеостраков на вентральной поверхности хвостового плавника имеются лопасти, отсутствующие всех других позвоночных. То есть это апоморфный, аутопоморфный признак. То есть это признак, не имеющий отношения к доказательству родства. Дальше. Сейчас, одну минутку. Ну, а дальше. Второй признак. Присутствие двух парных спинных плавников. Но два парных спинных плавника есть не только у остеосцев, у челюстнородных, но также у минор. То есть этот признак не является синапоморфным для остеосцев и челюстнородных. Жанвье сам отмечает, что этот признак имеет неопределенную ценность. Третий признак, относящийся к плавникам, это присутствие парных, грудных парных плавников у остеостроков и челюстнородных. Но плавники остеостроков – это очень своеобразные мускульные образования, в них нет внутреннего скелета, и этим они, опять же, отличаются от всех других позвоночных, и, следовательно, не могут быть показателем родства. Дальше. Признаки, относящиеся к скелету. Их четыре. Значит, один из них – эндолимфатические каналы, открывающиеся на дорсальной стороне головы. Ну, я говорила об этом. К сожалению, вам приходится слушать еще раз, но что поделаешь. Вот, значит, эндолимфатические каналы, открывающиеся на дорсальной стороне головы. Этот признак известен и у ископаемых некоторых групп, и у современных рыб, но его значение как показателя родства вообще не выяснено, и как показатель родства крупных таксонов этот признак едва ли может использоваться. А дальше. Кольцо склеротики. Но древним позвоночным были свойственны элементы скелета, защищающие мягкие органы, контактировавшие с внешней средой. Этот признак был характерен для многих групп и, опять же, не может быть показателем родства остеостроков и челюстнородных. Жанвье сам отмечает, что это сомнительный признак. И как показатель родства этот признак не имеет значения, поскольку это общая тенденция позвоночных в раннем среднем палеозое. Дальше. Перихондральное костенение. Вот здесь я хочу процитировать Жанвье. Он пишет: «Однако маловероятно, что перихондральная кость является синапоморфией остеостроса или метастомата, потому что она, вероятно, также присутствует у голиоспида». Жанвье, 1981 год, страница 137. То есть этот признак также отпадает как доказательство родства. И последний признак, седьмой, присутствие костных клеток. Но костные клетки появляются как второй этап, уже более молодой, в развитии костной ткани. На первом этапе костная ткань не имеет клеток. Это так называемый асплазин. Появление костных клеток не связано с родством, а связано с разновременностью изменений гистогенезов в эволюции позвоночных. И только. Все признаки, о которых говорилось, не могут служить определенными доказательствами родства между остеострогами и челюстнородными. Из семи признаков, приведенных в статье Жанвье, два признака аутопоморфны, то есть филогенетически нейтральны. Таковы хвостовые и грудные плавники. Два признака свойственны не только остеострогам и челюстнородным, то есть не являются синапоморфными. Это два спинных плавника и присутствие перихондральных окостенений. Еще два признака – кольцо склеротики и появление костных клеток – являются показателем не филогенетической близости, а определенных тенденций в эволюции позвоночных в целом. И последний признак – скрывающиеся дорсально-эндолимфатические каналы – имеет неясное значение как показатель родства. Этот признак не может служить существенным аргументом в пользу сближения таксонов высокого ранга. Таким образом, человеческое движение через народ и со островами не имеет доказательного морфологического подтверждения. В кладограмме предложены жанрья, им выделены неоптерилии. В их состав включены ноги, два рода и вида бесчелесных, довольно плохо изученных, Рематиус тервуди и Эндеолепис амери, анаспиды, остроострики и бесчелеснородные позвоночные. Неоптерилии, что можно перевести мускульно-плавниковые, это совершенно искусственное объединение. В нем соединены группы, имеющие фундаментально различные строения. Например, миноги и костные рыбы, или миноги и хрящевые рыбы. То есть такое объединение в принципе не может иметь сестринскую группу. Но тем не менее, на Жанге выделяет в качестве сестринской группы для неоптерилий гетеростроков. Хотя из схемы это совершенно не видно. Скорее уж можно было бы сказать, что сестринская группа является голиоспиды. Тем более, что голиоспиды и гетеростроки имеют одни и те же признаки, на которые указывает Жанвье, сближая неоптеридий и гетеростроков. В качестве таких признаков он выделяет два основных. Это присутствие вертикальных двухкружных каналов и присутствие хорошо развитой системы сейсмосенсорных линий. Но что такое присутствие... Да, еще третий признак, но это как дополнительный, как возможный. Присутствие минерализованного экзоскелета. Ну что собой представляют эти признаки? Вертикальные полукружные каналы. Вертикальные полукружные каналы известны во многих группах бесчелюстных. У тех же остеостриков, у дитеостриков, у голиаспид. Дальше, в эволюции позвоночных, у челюстнородых появляется третья пара полукружных каналов, горизонтальных, но остаются и вертикальные. Присутствие вертикальных каналов указывает на состояние, свойственное бесчувственным. И поскольку вертикальные каналы имелись практически во всех известных группах бесчувственных, то на основании этого признака неоптеридий нельзя сближать с какой-то конкретной группой бесчувственных. Хорошо развитая система сейсмосенсорных каналов свидетельствует о том, что эти животные вели водный образ жизни, но никак не о родстве. И, наконец, минерализованный скелет был свойственен позвоночным низов палеозоя. И опять же, на основании этого признака сближать неоптеридии с какой-то одной конкретной группой бесчелюстных нет никаких оснований. То есть, как я уже говорила, неоптеридии с таким же основания могут быть сближены с голиоспидами, потому что голиоспиды имеют так же, как и гетеростроки, вертикальные полукружные каналы, хорошо развитую систему сейсмосенсорных каналов и хорошо развитый минерализованный скелет. Неоптеридии, безусловно, искусственное объединение. Такое объединение ничего не дает для того, чтобы как-то продвинуть вперед изучение филогенезов позвоночных. Его значение только в том, что оно разрушает морфологически обоснованную систему низших позвоночных. Это же самое можно сказать о сближении остеостриков и челюстнородов. Тем не менее, очень многие биологи, филогенетики поддержали это сближение, особенно новые поколения, и По-видимому, это можно объяснить только тем, что было можно воспользоваться открывшейся возможностью поиграть в филогенетику. Именно поиграть в филогенетику. Появилось множество клодограмм, в том числе совершенно невероятных. Конечно, такие упражнения на филогенетические темы по принципу, а не сблизить ли нам такой-то таксон с таким-то или с таким-то, могут быть увлекательными, как игра. Но без хорошо разработанных морфологических доказательств это остается только игрой. В действительности челюстнороты и остеострофи резко различны своим внутренним строением. Они глубоко различны. И это важно для построения, для реконструирования родства. На этом я закончу первую часть своего доклада и перейду ко второму подходу в использовании исследования проблемы происхождения челюстнородных позвоночных. Это можно убрать. Это тоже пока не надо ничего. Не надо вообще ничего на экране. Так, ну ладно, хорошо. Значит, этот другой подход состоит в том, что сравниваются особенности строения, особенности внутреннего строения челюстнородных с особенностями строения соответствующих органов у двух главных групп челюстных, у одноноздрёвых и двуноздрёвых. А в качестве... Нет, лучше уберите совсем. Ну ладно, ну ладно, пусть хорошо. А хорошо, ладно.
Нельзя выключить. Потом не получится.
Ну не важно, не важно. Оставьте, хорошо. Ну вот, значит, как я стала уже говорить, сравниваются главные признаки строения челюстнородных и основных групп челюстных, двуноздрёвых и одноноздрёвых. Такими признаками строения являются строение обонятельного органа, наличие или отсутствие его связи с гипофизом и строение переднего отдела мозга телинцефалом. Важно, что все эти признаки прослеживаются в филогенезе позвоночных от древнейшего уровня и до современных высших млекопитающих, включая человека. Очень важно также, что все эти органы достаточно хорошо известны у бесчелюстных. Для начала я предлагаю посмотреть, насколько реконструкция... для начала я предлагаю... Следующий, пожалуйста, рисунок. Нет. Да, вот этот. Я хотела бы напомнить схему строения бесчелюстных, двуноздрёвых и одноноздрёвых. Вот это двуноздрёвые, это одноноздрёвые. Значит, у двуноздрёвых имеются парные носовые мешки, открывающиеся каждой своей ноздрёй. У одноноздрёвых один носовой мешок, имеется надогипофизное отверстие, и здесь оно отсутствует. У двуноздрёвых имеются альфакторные тракты и луковицы, у одноноздрёвых их нет. Я сближаю челюстнородых с двуноздрёвыми бесчелюстными. Посмотрим, насколько это обосновано фактическим материалом. Следующий. В качестве фактического материала использованы коллекции, хранящиеся в Палеонтологическом институте, а также материалы, опубликованные в литературе. Вот в частности, вот эта фотография, это распись Фонтекси, все это спит, этот остров, взята из работы Стенша «Трактат для палеонтологии», 1964 год. Это совершенно исключительный по сохранности экземпляр. И здесь замечательно видны следы внутренних органов. Видны не только следы носовых мешков, парных, но и следы латеральных каналов, ведущих из мешка к ноздре. Кстати, вырезки ноздри иногда достаточно хорошо видны на других экземплярах. Например, вот этот экземпляр, взятый из монографии, фотография взята из монографии Пьера и Венца 1935 года. Это хорошо видно вырезка ноздри и позади орбита. На этом экземпляре прекрасно сохранились следы альфакторных страстов и луковиц. А в присутствии луковиц говорит о расширении альфакторных трактов вблизи носовых мешков. На трактах сохранились следы мелких кровеносных каналов. А такие кровеносные каналы встречаются и на трактах современных рыб. На реконструкции реконструированы парные носовые мешки, парные каналы, ведущие к ноздрям, альфакторные тракты и альфакторные луковицы. На этом экземпляре яснов, совершенно ясно положение тегенцепля переднего отдела мозга. Оно реконструировано здесь. А за ним показан диэнцепля, бывший очень маленьким узким у литеростроков. Положение диэнцепля определяется по положению пениального бугорка, который расположен обычно, необычно, а всегда можно сказать, у передней границы диэнцефалем. Реконструирован мезенцефалем, но о котором уже говорилось, имеющий свой желудочек. Реконструирован перешеек истмус, сужение между мезенцефалем и миенцефалем. И реконструирован миенцефалем, имеющий постромбоидальную ленту. То есть мы видим, что реконструкция полностью соответствует фактическому материалу. А, вот это я показывала, примерно после здесь дан с большим увеличением и очень хорошо видно строение среднего и продолговатого отделов мозга. Желудочки очень четко видны. Ну и форма самих отделов в присутствии истмус перешейка. Дальше. Так, значит, мы убедились, что реконструкция литеростропа вполне соответствует фактическому материалу. Сравним, насколько строение литеростропа соответствует строению членистоногих акул. У тех других имеются парные носовые мешки, показаны голубым, парные ноздри, имеются альфакторные тракты и альфакторные луковицы. Альфакторный тракт и альфакторная луковица. Этими признаками гетеростопки и акулы совершенно сходны. А дальше. Сравним строение остеострока, а как уже известно, остеостроки обычно выдвигаются в качестве сестринской группы для членистоногих. Но сравним строение остеострока и акулы. Следующий, пожалуйста. Вот это остеострок, реконструкция взята из Жанге, 1985 год. Вот его спиды Шпицбергена. это вентральная сторона, это дорзальная сторона. Ну, это акула, вся та же из Маринелли и Шпенглера. Значит, что мы видим? У остеострога имеется не два носовых мешка, как у членистоногих, а один носовой мешок. Нет парных ноздрей, имеется надодипофизное отверстие, нет обонятельных трактов. Носовой мешок находится или перед теленцефалем, или, как известно, на поверхности теленцефалем. Причем, как пишет Жанбье, носовой мешок располагается в неглубокой грушевидной выемке. То есть строение остеострога и акулы челюстно-ротового фундаментально различно. Таким образом, из сравнения челюстно-ротовых, акул, гетерострогов и остеострогов ясно, что акулы совершенно сходны с гетерострогами и фундаментально отличны от остеострогов. Для сравнения этих групп мной использованы фундаментальные признаки. А что это такое? Фундаментальные признаки определяют особенности строения группы высокого таксономического ранга на протяжении всей геологической истории существования группы. То есть вот в этом случае, когда речь идет о членистоногих позвоночных, это около 400 миллионов лет. А фундаментальные признаки отличаются и от апоморфных, и от синапоморфных. Апоморфные и синапоморфные признаки могут меняться, особенно если филогенез занимает сотни миллионов лет, а признаки фундаментальные сохраняют свою узнаваемость. Фундаментальные признаки являются проявлением древнейших состояний, первичной специализации. Они не бывают многочисленными, их обычно очень немного. Фундаментальные признаки часто не улавливаются в филогенетических исследованиях, проводящихся на современных материалах. Это происходит потому, что современные филогенезы представляют сиюминутный, одномоментный срез филогенеза в геологическом времени. То есть, как я уже говорила, продолжающегося сотни миллионов лет. Ну вот, собственно, заканчивая свой доклад, я хотела бы показать еще сравнительную схему онтогенезов челюстноротых, акул, ненок круглоротых, сопровождающуюся данными о взрослых бесчелюстных гетерострогах и остеострогах. Да, эта схема была уже неоднократно опубликована, но по ходу доклада она будет вполне, как мне кажется, полезна. Значит, здесь изображены остеостроги, взрослые формы. Здесь онтогенез, отдельные стадии ног, циклостом. А здесь отдельные стадии онтогенеза акул. И здесь взрослый гетерострог. Уже на самых ранних стадиях эмбриогенеза он осуществляется различно у миноги и у акулы, причем фундаментально различно. У миноги образуется эктодермальный гипофизный карман, мешок рации. В его передней стенке начинает развиваться обонятельный орган. Начинает разрастаться постгипофизная складка, иногда называемая верхней губой. Разрастание постгипофизной складки перемещает надогипофизный комплекс из вентрального положения в терминальное. Вот это разросшаяся постгипофизная складка. На этой стадии носовой мешок широко открывается в гипофизную полость и занимает верхнее положение. Начинает формироваться назогипофизный ход и назогипофизное отверстие. Дальше дальнейшее разрастание постгипофизной складки перемещает назогипофизный комплекс на дорсальную сторону головы. И здесь уже носовой мешок хорошо сформирован, он соединяется с назогипофизной кундулой, с левым выростом, удлиняется назогипофизный ход, и он открывается вторичным назогипофизным отверстием, которое образуется в связи с формированием париетальной мускулатуры. Сравним вот этот рисунок к ногу, и вот здесь взрослое состояние ангиогенеза остеостроков. Этот рисунок взят из Женевье, 1974 год. Мы видим, что практически это одно и то же. Непарный носовой мешок соединяется с назогипофизным ходом, имеется назогипофизное отверстие, а носовой мешок очень близко находится от теленцефала. Взрослые состояния нога и остеостроп. Ну, собственно говоря, все то же самое. У нас гипофизное отверстие, непарный мешок, гипофиз с центральной стороны, мозг. То есть видно, что тут полностью они сходны. Ангиогенез акулы идет совсем по-другому. По бокам головы закладываются носовые плакоты. Гипофизный мешочек формируется далеко от носовых плакот, и они не имеют никакой связи между собой. Дальше в процессе ангиогенеза гипофизный мешок растет по направлению к инфундикулям, полому выступу на центральной стороне теленцефа. И затем гипофиз сливается с инфундикулем. У взрослой ноги имеются парные носовые мешки, открывающиеся ноздрёй. Имеются альфакторные тракты. Гипофиз соединяется с диэнцефалем, с центральной стороной диэнцефала. Ну вот если смотреть сверху, то видно полное сходство, можно сказать, полное между головой на акулы, носовые мешки и гетероскопа. Те же несопарные носовые мешки, альфакторные тракты и альфакторные луковицы. Очень важно, что ангиогенез такого типа, как у акулы, не может сформировать строение взрослой головы, такое как у неноги и остеострока. Но это видно из стадии. В свою очередь, строение ангиогенез такого типа, как у миноги, не может сформировать строение головы, такое как у взрослой акулы и гетероскопа. Поэтому, если мы видим, что на ископаемом материале имеется назогипофизное отверстие, то это значит, что ангиогенез проходил по типу миноги. И если мы видим, что у бесчелюстных имеются парные ноздри, то это значит, что ангиогенез проходил по типу акулы. Иногда в литературе можно встретить вопрос, какой из типов ангиогенеза является более древним? Акульевого типа без назогипофизного комплекса или миножьего типа с назогипофизным комплексом? Ответ на этот вопрос, вероятно, никогда не будет получен на ископаемом древнем материале. А без такого палеонтологического подтверждения любой ответ будет только гипотезой. Палеонтологический материал вместе с современным дает основание считать, что от морфоэволюционного уровня бесчелюстных развитие позвоночных совершалось двумя независимыми ветвями. от двуноздревых в сторону внутостом и от двуноздревых в сторону цыглостом. Развитие внутостом и цыглостом продолжается в наши дни. Спасибо за внимание.
Во-первых, вы говорите, что цикласомы как бы отдельно от веществ. Это, наверное, все-таки не совсем так.
Так отдельно.
Нет, но вы говорите, что веществные дали цикласомы в глазостом. Вот цикласомы эти ведь остались веществами.
Ну, остались, да.
И второе, вот у акулы тоже есть верхняя губа, просто, ну, это парное образование, просто она у нее отрастает не отделяет гипофиз вместе с носовыми, ну, ноздрями, да?
А ну, она, может быть, вы подойдете, покажете.
Она растет вот здесь вот, то есть. Она растет, во-первых, оставляя сразу гипофиз в ротовой полости, и вот на ноздри она не прижимает, она более маленького. Вот тут вот, ну, у этой акулы видно ее верхнюю губу, но еще у слов видно вот у этой акулы. Вот. И ее видно вот, в углах. Вот видно, тут у нее очень сильно редуцировано, но, так сказать, вот остатки ее видны. Да.
Так, ну и что?
Ну, это значит, что все-таки, хотя очень, ну, различные эти два, ну, как бы, двери, все-таки они гораздо более сходны, чем мы, ну, чем вот так, можно сказать, ну, как бы, все-таки общего между ними гораздо больше, чем различного.
Между тем и тем.
Между циклостом, между ананасдрёвом и двуноздрёвом.
Общего больше, чем различного?
Конечно.
Но я не знаю, наверняка по каким-то признакам можно насыпать ряд признаков сколько угодно сходства. Но я-то говорю о вполне конкретных признаках.
Да, и вот еще есть голиаскиды, которые самые первые из этих самых.
Что-кто?
Голиаскиды.
Ага.
Вот, и вот у них, ну, у них есть надлет уже на, ну, на спинной стороне панциря, да, как у остеозера, но у них ноздри еще не дошли до той стадии, которая у остеозера, и они вот так вот, да, то есть у них есть обонятельные ходы этим, ну,
ну, я из вашей картинки вообще не очень понимаю. Я сама видела остеострых, как я была в
тех нет, не остеострых, а гориоскиды.
Гориоскиды, да, гориоскиды. У них, вообще-то говоря, картинка немножко другая. Вот здесь имеется медиодорзальное отверстие. Вот такое характерное для гориоскид некоторых. Вот здесь располагаются носовые мешки, причем вот они имеют вот такую форму. Вот альфакторные тракты, коротенькие. Вот так у голиаскид обстоит дело с носовыми мешками. Это я сама у них видела, и это мною опубликовано.
Нет, но у них тут вот так, то есть с собой сторону не снимают. А камеры жанги такие.
Ну, у жанги может быть. Я такого не встречала.
Нет, но даже вот здесь все равно есть суть в том, что есть парный обонятельный тракт.
Да, конечно, суть в том. Поэтому голиаскиды, как я считаю, они относятся именно к двуноздрёвым. А жанге их соединяет с остеострыками. Это неверно. Так же, как все его остальные рассуждения почти. Ну, почти, я поправилась.
У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, у общего предка одноноздрёвых и двуноздрёвых были обонятельные травмы или не было?
Ой, ну вы знаете, я же сказала в конце доклада, что на этот вопрос не будет ответа.
Ну как вы думаете? Я...
Нет, ну а что я могу думать, не имея никаких материалов?
Нет, меня интересует в целом. Весь синдром этих фундаментальных признаков, которые вы говорите, он более примитивен у двуноздрёвых и членистоногих или у одноноздрёвых с головой?
Ну, вы знаете, это будет ответ просто вот такого типа, кто тебе больше нравится.
Ну,
мне не одинаково.
Ну, понимаете, если не дать какой-то ответ, тогда придется думать, что у них головной мозг и абонентные мешки сформировались очень независимо от ничего. Было какое-то единое общее состояние, общее ответ.
Почему из ничего? Конечно, было какое-то предыдущее состояние.
У него была одна ноздря или две?
А нет, ну я не сторонница того, чтобы просто так по какому-то наитию отвечать на вопрос, какой антогенез, тип антогенеза, так сказать, древнее. У нас для этого нет материала. Вот я показала то, что есть, и рассказала, как можно это интерпретировать.
Еще вопрос. Есть еще вопрос?
Я вот попадала статья, и она недавно вышла. Это, по-моему, того Жанге, кажется. Да, там описывает внутренний скелет у востроостроков, что там все-таки нашли какие-то элементы, но, правда, маловразумительные, видимо, были движения ключевые структуры, поэтому они не очень хорошо сохранились. То есть там нет. Трудно это сравнить с чем-то у человеконародных, вот. Но все же это некоторое подкрепление, ну как бы, некоторый плюс Жанге, в смысле того, что там кто-то не билет, наверное, какой-то был. Потому что...
А что было какой-то...
Я не помню, к сожалению, статью сейчас.
Нет, вот последняя ваша фраза, я не расслышала слова.
Что, если, ну, что внутренний скелет у них был там, то никак не скелет, я не имею в виду.
Вы про обломники говорите?
Да, я просто, да, да. Он описан, да, вышла статья, будут ваши, наверное.
Ну, я не знаю, мне только многие же среди авторов, если это были эти плавники, и это выводы многих авторов, что это были чисто мускульные образования. Но даже если там что-то такое было в этих плавниках, то все равно это не препятствует выводу, о которых я говорю, выводам.
Вообще одна мускулатура беспроизвестная, ничего не будет.
Ну так ведь это же были древнейшие этапы развития позвоночных. Тогда пробовались самые разные варианты развития. Велись эксперименты, природа экспериментировала. И очень многие из этих экспериментов эволюции не сохранились. Это было сброшено. Но тем не менее диапазон экспериментов был широким.
Так, еще вопрос. Желающие выступить? Кирилл, желаю, что я скажу.
Как бы я, когда делал доклад, я пытался противопоставить, прежде всего, кладистический подход и тот подход, который вот реализует Мелот вот, в виде ну, анализа морфологии. Вот. Но Лариса Илларионовна в своем докладе она сравнила ну, тоже кладистический подход с подходом сравнительно анатомическим. Хотя, в общем, Мелот тоже что сравнительно анатомический подход. Так что я думаю, что на самом деле это не разные подходы, да, к существу, а ну, то же самое. Просто немного сравнительно анатомический подход был с другой стороны вашего.
Мало.
Ну, вообще, я должна сказать, что я сравнивала не подходы к кладизму со сравнительной анатомией, а я сравнивала материал. То, что показывает материал, какую реконструкцию можно сделать, основываясь на нем, и сравнивать его с тем, что было сделано тем же Стенша, который, кстати, свои реконструкции делал еще до кладизма, во всяком случае, до его широкого такого развития, как сейчас.
Так. Еще кто-нибудь? У меня складывается впечатление, что когда мы говорим о морфологическом подходе и кладистическом подходе, речь идет просто о том, что кладисты не интересуются морфологией как таковой. То есть для них признак это признак он антропоморфный или какой-то ненужный аутопоморфный. Но суть в том, что все беды вадизма в том, что они не понимают морфологии, не изучают ее глубоко. И от формулировки, как они формулируют признак для вставления в свою матрицу, зависит почти все. У каждого автора по-своему интерпретируют одно и то же. А в матрице они по-разному получаются. Поэтому изучение морфологии, конечно, на более таком глубоком уровне, чем обычно, как применяется «да-нет», признак есть, признака нет, оно должно всячески приветствоваться. И у Ларисы как раз подход, с моей точки зрения, совершенно нормальный. Мне только, честно говоря, не понравились рисунки. Они не приспособлены для показа на экране. Так, еще кто-нибудь что-нибудь пискнет, нет? Ну тогда спасибо большое. Вот, рады были видеть, и я, конечно, очень рад, что...
Ну, значит, что-то полезное было в этом году?
Было, безусловно, да. Я вот могу приветствовать, что, слава Богу, у нас палеонтологи засвечиваются на морфологическом семинаре достаточно регулярно.